Угу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавший фальшивым голосом, «Как там наше дерево?» отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно. Теперь уже окончательно. Ну, а как же наше дерево? Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стоял только Кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная ПМГ. Все, кроме машины, конечно, смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявший фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах, лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копать пальцем в выворочной земле. Я поспешно отошел от балкона. Ирка уже в ванной была. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услышав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов. Но прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.
«Ты дома?» — спросил я глупо.
«Да как тебе сказать?» — ответил Вечеровский.
«Ладно, ладно», — сказал я. «Дерево видел?»
«Да».
«Как ты полагаешь?»
«Думаю, что да», — сказал Вечеровский. Я покосился в сторону ванны и, понизив голос, проговорил.
«По-моему, это я».
«Да».
«Угу».
«Я тут решил черновики привести в порядок».
«Привел?»
«Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить». Вечеровский помолчал. «А зачем?» — спросил он. Я засмеялся.
«Не знаю. Захотелось вдруг переписать все начисто. Не знаю. От тоски, наверное.
Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?»
«Кажется, нет. Как Ира?»
«Щебечет», — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. «Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода».
«Ты ей рассказал?»
«Что ты? Конечно, нет».
«А почему, собственно, конечно?»
Я крякнул. «Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю, рассказывать или нет, и не знаю. Не могу сообразить».
«Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего». Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал: «Ну ладно, я пошел работать, если что, звони, буду дома».
Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Колям немедленно пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий, влажный, и тут я заснул. Это было как обморок, сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Коляма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком. Та-та-та-та-та. Я скатился с кушетки, голова была ясная, и я чувствовал себя каким-то необычайно боевым. Какой-то был я весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было. Одна отчаянная злая решимость. Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь. Он был более потный, всклоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера. «Что это за дерево?» — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь. Эти слова он произнес шепотом.
«Можно вслух», — сказал я. «Заходи».
Он вошел, ступая осторожно и озираясь. Сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Коляма в прихожую и захлопнул дверь.
«Ну», — сказал Вайнгартен.
«Как видишь», — ответил я, — «пошли в комнату».
«Дерево — это твоя работа?»
«Моя». Мы уселись, я за стол, он в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами и никому в особенности не обращался. «Борьба, значит, продолжается», — сказал он, наконец выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. «Лучше, значит, умереть стоя, чем жить трам-тарарам на коленях.
«Идиот!» — заорал он. «Ты хоть вниз спускался, диван-то двуногий, ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был. А если бы у тебя под задницей трам-трарам и трам-трарам?» «Чего ты орешь?» — сказал я. «Валерьянки тебе дать?» «Водки нет?» — спросил он. «Нет. Ну, вина. Ничего нет. Что-то ты мне притащил. Нобелевку свою!» — заорал он. «Нобелевку притащил. Да только не тебе, идиоту. У тебя и своих хлопот хватит». Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. «Идиотов нынче мало», — объявил он. «В наше время старик большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо. Вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе. Это тебе не 19 век, отец», — сказал он задушевно. 19 век давно умер, похоронен. И все, что от него осталось, это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже. А я не сплю, прощаюсь с пережитками 19 века в своем сознании. 20 век, старик, это расчеты, никаких эмоций. Эмоции, как известно, это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки — это все дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис, я так не могу, я так не умею. Трам-тарарам. Проблема ценностей. Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное за пределами моей ответственности. Драться, ради бога, за себя, за семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество, за достоинство землянина, за галактический престиж, к чертовой матери, я не дерусь за слова. У меня заботы поважнее, а ты как хочешь, но идиотом быть не советую. Он вскочил и, огромный как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода. «Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепь сделок. Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки. Это знали даже в 19 веке». Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. «Вечеровский тебе не посоветует ни черта», — объяснил он. «Это не человек, а робот. Причем робот не из 21 века, а из 19-го. Если бы в 19 веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских. Пожалуйста, можешь считать меня человеком низменным, не возражая, но пришить себя я не дам. Никому, ни за что. Живой пес лучше мертвого льва. И тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и друзей, я полагаю. Я его не перебивал. Я его мордатого четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а 20-го. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно, не услышит. Пока Вайнгартен не разложился по полочкам, вы можете спорить с ним на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложившийся по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен. Это у него, наверное, от тяжелого детства». Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента. И мне казалось странным только то, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он. В конце концов, он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал. Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена грубого хама, Вайнгартена излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я никогда не видел. Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай. «Тебя что, испугали?» Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку, не только в жестах, но и вербатим тоже. «Вот тебе, меня испугали!» — сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. «Это тебе не 19 век, это в 19 веке пугали, а в 20-м этими глупостями не занимаются, в 20 веке хороший товар покупают». «Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе выбор!»
или тебя раздавят в лепешку,